сегодня будем говорить о торжестве. Мы будем говорить о том, что подвиг Иисуса Христа, который Он совершил здесь на земле 2000 лет тому назад, что Он делает в душах людей, которые окружают, что Он делает в наших с вами сердцах. И мы уже говорили, касаясь того, что было в четверг и пятницу, мы говорили о том, что действие Иисуса Христа – это глобальный триумф во Вселенной. Это торжество божественного характера, это торжество божественной личности, это торжество Его могущества, это торжество Его удивительного плана, который у Него был с самого начала. Когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, нам нужно помнить одну очень важную вещь. Дело в том, что воскресение – это вполне измеряемо, это объективно реалистичное явление, которое имело место в определенной точке нашей жизни, в определенной точке жизни Вселенной. Это не просто поэтическое вдохновение. Это не просто что-то, что дает надежду. Это не просто что-то, что позволяет нам найти какую-то точку опоры, не унывать в жизни, а иметь взгляд какой-то в будущее. Воскресение Иисуса Христа – чрезвычайно важный элемент нашей с вами веры, чрезвычайно важный элемент жизни вообще. Апостол Павел пишет об этом, 1 Коринфянам 15, глава 14 стих. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». То есть воскресение – это вполне реалистичное событие, которое имело место на земле, которое представляло собой завершающий этап искупления. Когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, как объективный факт в истории, оно содержит в себе множество очень интересных явлений. Дело в том, что до воскресения Иисуса Христа жизнь была не такая, как она сейчас. Вот исходя из того, что здесь написано, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. То есть после воскресения Иисуса Христа произошло что-то, что сделало веру нетщетной. После воскресения Иисуса Христа и возникло христианство как таковое. Люди следовали за Иисусом Христом и до Его воскресения. Но как мы сегодня посмотрим, и как мы сегодня увидим, что воскресение Иисуса Христа произвело радикальную трансформацию, прежде всего, в тех, которые следовали за Христом. И от них эта трансформация, этот триумф распространялся дальше и дальше. Триумф или торжество воскресения началось в воскресенье ночью. Вот представьте себе эту картину: Иисус Христос распят, ученики в рассеянии, не только они в рассеянии, они находятся в состоянии глубочайшего уныния, они в растерянности, у них нет дальше вариантов, куда идти, для чего жить. Все то, с чем они связывали свое будущее, внезапно рухнуло, буквально на их глазах рассыпалась надежда, у них нет будущего. И вот воскресенье рано утром. Вы знаете, как началось воскресенье? Многие люди связывают воскресение Иисуса Христа с землетрясением, с тем, что камень был отвален. Но в действительности это был не первый шаг воскресения. Воскресение началось с того, что мертвое тело Иисуса Христа, которое было уже мертво третий день, мертвое тело, которое было обмотана пеленами или специальной тканью, которая лежала в гробнице, то есть скала, пещера, пещера, вырубленная в скале, к ней был подкачан или закрыт вход большим камнем. И вот в этот момент это мертвое тело получило жизнь. Причем не просто оно получило жизнь такую, какая она была до того, а это мертвое тело получило прославленную жизнь. Эта новая жизнь была такой, что ей теперь не нужно было, ее не ограничивали теперь физические объекты. Эта новая жизнь спокойно испарилась, или вот это тело, оно спокойно вышло из пелен, которыми было обмотано. Представьте себе, тело лежит обмотано, Христу не нужно было вставать, разматывать себя, разматывая то, что на голове было, Мы знаем, что когда Петр и Иоанн вошли туда, в гробницу, они увидели, как было свернуто, так все и лежит. То есть прославленное тело, вот это воскресение, еще никто из людей не знает, еще ангелы даже не знают. Ангелы узнали в момент, когда это совершилось. Значит, Иисус Христос вышел из этой гробницы, не отваливая камня. Ему не надо было отваливать камень. Камень нужно было отваливать, если бы его вытащить надо было. Тогда нужно было. Камень отвалил ангел. И он отвалил его позже. И он отвалил его для того, чтобы женщинам показать, что там нет Иисуса Христа. Вот в этот момент началось торжество воскресения. Я представляю себе это мгновение или это несколько минут. Мы не знаем точно, сколько произошло времени, но мы знаем, что уже был тот момент, когда Христа уже не было в гробнице, а женщины еще не было здесь. Они еще шли, они еще были где-то на подходе. И я знаю, что в этот момент небеса уже радовались. Уже мир духов был ознакомлен с этой новостью. Она буквально как молния распространилась там в небесах, и небо срочно посылает ангела туда вниз, туда, к этой гробнице. И вот тогда землетрясение, и вот тогда камень отвален, и вот тогда эти воины, которые в ужасе упали, и вот тогда женщины, которые приходят и слышат этот ангельский глас. Вот с этого момента воскресение стало распространяться по земле. Это не так просто. Это не просто сказать, Христос воскрес, воистину воскрес, и в общем на этом и дело закончено. Совершенно нет. Как я уже сказал, этот процесс имел очень такой четко выверенный последовательный механизм, как он действовал. Мы сегодня посмотрим с вами на то, как торжество воскресения начало свое распространение и почему. Как оно охватывало сердца, и что оно с ними делало? Что воскресение Иисуса Христа реально достигало в сердцах людей, которые соприкасались с воскресением? Мы сегодня посмотрим на это. Надо сказать, что триумф воскресения прежде всего коснулся тех людей, которые были рядом со Христом. Он коснулся женщин сначала, Он коснулся учеников дальше. И здесь важно отметить, что Он, проникая в сердца учеников, встречал там серьезное сопротивление. Удивительно, но это не было так, что ученики, услышав, сразу обрадовались и побежали. Ой, слава тебе, Господи! Точно было. Было все по-другому совсем. Вот это воскресение Иисуса Христа, оно буквально пробивало себе дорогу. До того, как оно охватило сердца, и как оно действительно стало триумфом, как оно действительно стало торжеством, торжеством в их душах, и причем торжеством настолько ярким, что вот эти люди, наполнившись воскресением Иисуса Христа, стали совершенно другими людьми. Они стали сильными, они стали уверенными, они стали могущественными, они стали мужественными настолько, что каждый из них практически отдал свою жизнь за Иисуса Христа. Заметьте, у учеников было все. У них было до времени воскресения 3,5 года опыта хождения за Христом. У них было признание Иисуса Христа Божьим Сыном. У них было понимание того, что Он имеет глаголы вечной жизни. У них было посвящение Иисусу Христу, когда все отошли от Него, они продолжали следовать за Христом. У них все было, но воскресение сделало то, что не сделало ничто другое. Оно превратило этих людей из рассеянных, из подавленных, из понурых, из скептиков сделала сильных и мужественных лидеров, которые буквально перевернули весь мир. Когда мы будем об этом говорить, друзья? Я хочу, чтобы каждый из нас посмотрел сегодня на то, насколько воскресение Иисуса Христа торжествует в вашей жизни. Насколько воскресение Иисуса Христа нашло себе дорогу, пробило вот эти сомнения, эту неуверенность, пробило самодовольство или самосконцентрированность, насколько оно заменило все это наше свое тем, что Божье, тем, что от Иисуса Христа. В жизни учеников это произошло благодаря двум факторам. Два чрезвычайно важных фактора, которые мы видим здесь. Это первый фактор, это чрезвычайно яркая и убедительная достоверность воскресения, с которой они столкнулись, которая не оставила места никакому сомнению в сердце и в сознании учеников. И во-вторых, это могущественная действенность воскресения, которая внезапно стала понятна им после того, когда они убедились в том, что Христос воскрес. Это торжество воскресения учеников Христа, оно было очень важным элементом во всей истории христианства, во все века. Вот почему каждую Пасху христиане приветствуют друг друга этими важными словами «Христос воскрес» и отвечают «Воистину воскрес». Это не просто так, это не просто приветствие, это приветствие, которое предполагает в себе необходимость ответа, необходимость уверенности в том, что человек, который тебе отвечает, он внутри воспринял реальность воскресения достоверной и глубокой для себя самого в своей собственной жизни. Давайте посмотрим сначала на первый элемент – достоверность воскресения. Нужно сказать, что евангелисты без смущения рассказывают о своих недостатках, когда они пишут Евангелие. Особенно это касается вот этих последних дней жизни Иисуса Христа на земле и Его воскресения. Здесь, пожалуй, наверное, ученики предстают в самом таком негативном свете. Они слабые, они рассеянные, они находятся в смущении. Они разбежались, они предали Иисуса Христа, и они не могут просто собрать себя в кучу. Практически все евангелисты, они представляют эту весьма блеклую картину изначального отношения учеников к этому центральному элементу своей веры. Это, кстати, показывает не только то, что авторы Нового Завета правдивы, это показывает то, что в духовном пути у многих людей могут быть моменты сомнений, могут быть элементы разочарований, могут быть моменты слабости. И мы видим, как Иисус Христос, как Бог, Он терпеливо работает с учениками. И этим ободряет нас. Ободряет многих последователей Иисуса Христа, которые в своей жизни переживали что-то подобное по отношению, может быть, к самым ценным, к самым дорогим истинам, которые лежат в основе нашей веры. Но здесь есть еще один очень важный элемент. Вот это отношение Иисуса, учеников к воскресшему Иисусу Христу Бог использовал как одно из чрезвычайно важных доказательств достоверности воскресения. Некоторые люди, включая фарисеев и книжников, обвиняли учеников в том, что они якобы подстроили все это. Они якобы украли тело, и потом выдали всем желаемое за действительное и сказали, вот воскрес. Конечно, здесь есть несколько еще неувязок с этим подходом или с этим предложением, но одна из ясных причин, почему оно совершенно не подходит, заключается в том, что ученики в момент смерти Иисуса Христа находились в таком состоянии, в котором говорить о том, чтобы они способны были сделать какую-то конспирацию, практически невозможно. Когда мы смотрим на отношение учеников к воскресению, его можно разделить на три этапа. Первое – их неверие. Второе – их постепенный процесс, когда они убеждаются в том, что это действительно так. И третье – их пламенная проповедь воскресения Иисуса Христа. Давайте посмотрим на вот этот триумф, на это торжество, как оно захватывало сердца учеников шаг за шагом. Начнем с изучения неверия. Воскресение Иисуса Христа. Ученики в момент, когда Иисус Христос воскрес, были очень далеки от того, чтобы ожидать воскресения Иисуса Христа. Как мы уже говорим, что эта ночь, Бог производит это действие, исполняется Его время, и в определенный момент тело оживает, наполняясь прославленной жизнью. На протяжении всего следования учеников за Христом ученики понимали, что Их учитель имеет неземную сущность. Как я уже сказал, они знали, что он Мессия, они понимали, что он Сын Божий, но только после воскресения они смогли уразуметь всю глубину этих понятий. Иисус Христос говорил ученикам о своем воскресении много раз задолго до того, как он был распят. И евангелисты отмечают, что всякий раз, когда он говорит им об этом, они не воспринимают. Они совершенно не способны были слушать. Вот одна из таких ситуаций, когда первый раз Иисус сказал об этом ученикам, Петр сделал Христу специальную, дал Христу специальное указание или специальный совет. Он стал категорично возражать Христу и говорит: «Да не будет этого с тобой». Матфея 16 глава 21 стих написано: «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Заметьте, Петр как будто не слышит слов о воскресении. Он как будто не слышит этой последней фразы: «И в третий день воскреснут». Он полностью фокусируется на словах «пострадать», «быть убиту». То есть он фокусируется на том, что изменяет его планы совершенно по-другому. Вы помните, как Христос возразил Петру? Иисус Христос останавливает Петра и говорит ему: «Отойди от меня, сатана», то есть противник. И дальше объясняет, почему. Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Вот эта фраза Иисуса Христа дает объяснение, почему ученики не могли понимать слов Иисуса о воскресении. Они продолжали ожидать человеческого. Они продолжали ожидать Царство Небесное или Царство Божие, утвержденное здесь на земле. И поэтому каждый раз, когда Христос говорит, это ложится совершенно в другой сегмент мышления, совершенно в другое место. В этом была проблема учеников. Они шли за Христом, но они продолжали измерять мир человеческими мерками. 17 глава Матфея, еще раз Иисус повторяет эту новость, и ученики в этот раз весьма опечалились, написано. 17 глава, 22 стих. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И написано: «И они весьма опечалились». Та же самая проблема. У них свой менталитет, у них свой взгляд. И поэтому, когда они слышат Христа, они не регистрируют этих факторов в своем сознании. 9 глава Евангелия от Марка дает нам объяснение. Речь идет о том, что они не понимали, что это значит. 9 стих. «Когда же они сходили с горы», это с горы Преображения, «он», то есть Иисус, «не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Немного позже эта история повторяется уже со всеми учениками. 31 стих этой же главы. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить боялись». Вот состояние учеников. Это мы сегодня, после воскресения Иисуса Христа, мы говорим: «Христос воскрес, воистину воскрес». Уже тысячелетия прошли, уже этот фактор, он уже улежался в сознании, во всяком случае, верующих людей, которые воспринимают Священное Писание авторитетом и так далее. Но когда они жили до того, как это произошло, у них не было концепта, что это такое. Они не понимали, что и как это должно произойти. Их слова Иисуса Христа совершенно не укладывались в их планы. Евангелисты не скрывают, что именно таким был мир учеников, которые следовали за Иисусом Христом. Веруя в Иисуса Христа в общем и целом, они заблуждались относительно некоторых элементов, которые представлял Иисус Христос. И воскресение Иисуса Христа было одним из таких очень важных элементов. Во всяком случае, на третий день после распятия мы обнаруживаем, что никто из учеников не проявляет никаких признаков того, чтобы проверить, оправдали то, что сказал Иисус. Вот все то, что Христос говорил, оно не зарегистрировано учениками. Мы видим, что никто из учеников не ждет этого утра, чтобы побежать туда, чтобы определить и увидеть, что да, действительно это так. Они далеки от мысли. Мы видим, что к гробу идут женщины. И даже они идут к гробу не потому, что они хотели проверить, воскрес ли. Совершенно не потому. Они идут туда с ароматами, то есть со специальными благовониями для того, чтобы обработать мертвое тело. Кстати, третий день, это был последний день, когда можно было это сделать. Вы помните, когда Иисус воскрешал Лазаря, и тогда он пришел туда на четвертый день. На четвертый день уже не открывали гробницу. Три дня могли обрабатывать, на четвертый день уже не открывали по причине того, что уже разложение достигало такой степени, когда это было уже небезопасно, и поэтому это все было покончено. Поэтому женщины, идя на рассвете третьего дня, они хотят сделать последнее, что они могут сделать для своего любимого учителя. Они идут без логики. Речь здесь не идет о том, что они думали, воскрес, не воскрес. Они просто любят. Они просто хотят выразить свою любовь. Но мы видим точно, что у них в сознании не было факта, не было намека. А мы вдруг воскрес. Они даже идут и думают, а кто отвалит камень? Потому что они ясно понимают, что им нужно сделать это последнее, отдать последний долг, послужить своему учителю, насколько они могут. Когда явился им ангел? Ангел сообщил эту весть. Мы не видим, что они поверили. Во всяком случае, было пять женщин. Когда мы посчитаем всех, разные евангелисты рассказывают о разных женщинах, их всего было пять. Вот. Мария, одна из них, сразу же, немедленно побежала, чтобы сказать Петру. И побежав, сказав Петру, помните, написано, что Петр и Иоанн, они потом побежали смотреть гробницу. Она возвращается сюда в сад, и вот она там опять встречает ангела, и после этого встречает Иисуса Христа. И то она даже сразу не понимает. Помните, что она говорит ангелу? Она думала, что это садовник. И говорит, унесли тело Господа моего. Это уже после того, как ангел сказал им всем, пятерым. После того, как она побежала, сказала Петру, слушай, что-то там случилось. Она возвращается, она продолжает не верить. После этого все женщины возвращаются к ученикам и говорят следующее. 24 глава Луки, 9 стих. «И возвратились от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То была Мария Магдалина, Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними». Которые сказали о сем апостолам, послушайте, и показали слова их пустыми, и не поверили их им. Кто не поверил? 11. То есть, когда мы говорим о состоянии учеников, это люди, которые говорили, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть, они верили в Христа, они следовали за Ним, они воспринимали Его слова как глаголы вечной жизни, но в их понятии не было места воскресения. Вот почему апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то вера тщетна. Друзья, но факт воскресения должен быть не просто там, где-то 2000 лет назад. Он был тогда у апостолов не 2000 лет назад, а в тот же день. Но он не касался их. Заметьте, верующих людей, прошедших очень много с Иисусом Христом, в их общем развитии должно было произойти это событие. Воскресение Иисуса Христа должно было перевернуть их мир. Должно было радикально изменить их. В этот же самый день двое учеников идут в Эммаус. Идя по дороге, подавленные, они уже слышали новость. Они, наверное, были в числе тех 11, которым сказали и не поверили. Иисус присоединяется к ним, и когда Он спрашивает у них, почему вы печальны, то есть смотрите, они слышали о том, что произошло, женщины уже говорили, уже даже Петр и Иоанн бегали туда, смотрели и видели, что пустой гроб. Уже очень много произошло, но они продолжают жить так, как будто Христос не воскрес. Они фактически эмоционально живут под этой идеей, что Христос не воскрес. Когда Иисус, присоединившись к ним, спрашивает, о чем вы печальны, они говорят, ты что, не знаешь? Он-то знает больше, чем они. Они уже должны были бы знать, вернее, они уже даже знали то, почему они могли быть не печальны. Но они настолько углублены в своей печали, что того, кто не печален, они считают каким-то, ну, ты вообще или приехал только сюда, что ты не знаешь, что здесь происходит, или просто несерьезно относишься к таким глобальным событиям. И вот потом, когда Христос их стал немножко глубже расспрашивать, они отвечают, почему эта печаль была. 24 глава Луки, 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Ну и некоторые из женщин наши изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело Его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что Он жил. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили, но Его не видели». Заметьте, сколько информации уже есть на них. Уже достаточно много, но они продолжают жить под этой идеей, что их надежды рухнули. Это, кстати, связано со многими христианами, друзья. Со многими из нас очень часто мы представляем себе так. Господь благословляет нашу жизнь, и Его благословение должно выразиться в такой-то форме. А потом Бог берет и изменяет форму благословения, и Он допускает в нашу жизнь не такое развитие событий, о котором мы планировали или на которое мы надеялись. И вот после этого тухнет все, падает все, и очень многие верующие люди, они продолжают жить во тьме, говоря подобные слова, а мы надеялись было. И Иисус приходит и исправляет это. Евангелист Иоанн рассказывает об еще одной ситуации. Помните, когда Фома, он не попал в то собрание. Говорят, он опоздал. Некоторые опоздавшие бывают. Он не попал в то собрание, на том собрании не был. Вот. И на следующее собрание пришел через неделю, ему ученики все объясняют и говорят, что вот так и так видели уже сами, уже был, точно. Вот. Он говорит, не поверю, пока не пощупаю, не поверю. То есть это первый ясный факт. Ученики не верили, на это были причины. Мы уже увидели, у них было свое представление о том, как должна была развиваться история. И поэтому для них воспринять весть о воскресшем Иисусе Христе было сложно, и эта весть буквально пробивала себе дорогу в сознании учеников. Второй элемент – убеждение. Как произошло, что эти ученики стали убежденными в воскресении Иисуса Христа? Евангелист именно на этом фоне представляет картину, когда Бог начинает действовать. Бог использует здесь в ситуации с учениками четыре инструмента. Четыре разных канала, которые постепенно приводят учеников к ясному, глубокому убеждению, что они из подавленных и смущенных превращаются в смелых и мужественных проповедников Христова воскресения. Это произошло по причине нескольких неоспоримых фактов. Первый факт – это свидетельство ангелов. Мы уже читали об этом. Все четыре евангелиста говорят о том, что женщинам явились ангелы, и ангелы объявили. Это было первое возвещение людям. Уже мир духов знал. Первое возвещение людям было вот там в саду, было женщинам. Некоторые спрашивают, почему женщинам, по каким причинам именно женщинам. Ответ на этот вопрос очень прост, потому что женщины пришли. Пришли бы мужчины, им бы сказал. Они пришли, и поэтому они услышали. Бог объявил там, вот в этом месте, в этой точке, когда пришли женщины. И, скорее всего, это было неоднократное явление ангела. Во всяком случае, мы точно знаем, что два раза было. Помните, Мария ушла, и потом вернулась, и опять увидела ангела. Некоторые евангелисты пишут один ангел, некоторые пишут два ангела. Скорее всего, речь идет о том, что их было два. Те, кто пишут один, просто один говорил, они не два сразу говорили. Один говорил, и поэтому он написал один. Луки 24 глава, я прочитаю с 4 стиха эту часть истории. «Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распятую в третий день воскресным. Итак, ангелы принесли первое свидетельство о воскресшем Иисусе Христе. Второй фактор, который убедительно говорил или убеждал, это пустой гроб. Это второе свидетельство. Сначала женщины заглянули туда, боясь, страшно. В принципе, они и шли, чтобы зайти туда даже, в гроб. Ну, представляете себе, каждому человеку, а женщинам тем более, страшно для того, когда имеют дело с мертвым, особенно если еще в гробницу нужно зайти, не просто впустую, там, где никого не было. Я представляю так, что это действительно было им страшновато, почему они впятером и пошли, наверное. Вот. Но сразу после того, когда они заглянули и увидели, что там нет действительно тела, Мария побежала и сообщила Петру и Иоанну о том, что их учитель воскрес. И Петр и Иоанн сразу же побежали ко гробу. Иоанна 20 глава описывает это с 3 стиха. «Тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра, то есть Иоанн, и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб». Наверное, по той же самой причине. Петр бегал немножко медленнее, но храбрее был, по всей видимости. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Петр и Иоанн не просто увидели пустой гроб. Если бы это было так, они, следуя своей мужской логике, они, скорее всего, предположили бы, что кто-то здесь что-то подстроил. Хотя подстраивать было некому, но вполне возможно, потому что они постоянно, даже тогда, когда Христос им сам явился, мы чуть позже прочитаем, они говорят, наверное, это призрак. То есть вот эта глубина неверия была настолько пропитала их сердце, то, что они, скорее всего, искали бы какое-то логическое объяснение. Но когда они увидели картину, что там вот это полотно, которым был обвит труп, было обвито тело, это полотно, оно так и лежит. Они, наверное, могли предположить, что, наверное, если кто-то украл, во-первых, если это кто-то украл, зачем снимать полотно? Так удобнее, взял и унес. Во-вторых, если уже снимать полотно, то его размотать и бросить. Сначала размотать, а потом сматывать назад. Причем сматывать назад так, как оно лежало. Здесь лежит тело, здесь там голову обматывали отдельным полотном. Здесь лежит тело, здесь лежит голова. То есть, когда ученики посмотрели на это, написано, тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и смотрите, и увидел, и уверовал. То есть, вот до этого момента Иоанн, который был самый близкий ученик Иисусу Христу, он еще не веровал в воскресение Иисуса Христа. И вот в этой точке он уже слышал свидетельство ангелов, и теперь в этой точке пустой гроб убедил Иоанна в том, что это действительно так. Действительно, Иисус воскрес. Третий инструмент, который Бог использовал для того, чтобы убедить учеников, это личное явление Иисуса Христа. Евангелист Лука пишет, что Иисус являлся ученикам на протяжении 40 дней после своего воскресения. Деяние 1.13 написано, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Вначале он явился Марии в саду, помните, она приняла его за садовника. Потом двум ученикам, которые идут в Эммаус, они сначала не узнали его, и потом, когда открылись глаза их, они поняли, что это был Христос. Известно, что Христос отдельно являлся Петру, 1 Коринфянам 15:5 об этом говорит. Он отдельно являлся своему брату по матери, брату Иакову, тоже написано 1 Коринфянам 15:7. Затем Иисус несколько раз являлся всем ученикам, которые собирались вместе. На первой этой встрече не было Фомы, мы уже говорили. Он присоединился к ним через неделю. Вот описание одной из таких встреч. 24 глава Луки, 36 стих. Одна из первых встреч, скорее всего, первая, наверное. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугались, подумали, что видят духа. Как я уже сказал, что даже когда Он сам появился, они думают, что видят духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и ноги мои». Друзья, не только Фома был неверующий. Все. Почему-то Фому несправедливо обижают. Вот Фома неверующий. Христос показывал руки и ноги не только Фоме, всем остальным показывал. Они думали, что это дух. Говорит: «Это я сам. Посмотрите на руки мои, на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили, теперь уже они вроде бы поверили, но это было настолько невероятно, что они теперь от радости не верят. И дивились, он сказал им: «Если у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. То есть Иисус доказывает им фактически, он не просто показался мельком, Он пришел, и Он их убеждает. Они думают, что Он дух, а Он убеждает. Посмотрите тело, посмотрите руки, посмотрите, я могу есть. Дух не может этого делать. То есть Иисус убеждает учеников в том, что это действительно так. Позже, через неделю, это произошло с Фомой, как вы помните. В первом послании к Коринфянам апостол Павел свидетельствует, что воскресший Христос явился более чем 500 своим последователей одновременно. 1 Коринфянам 15:4 написано, что он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. То есть это уже через несколько десятков лет апостол Павел пишет, и он говорит, еще большая часть из этих 500 видели воскресшего Христа. Павлу самому Христос явился, но это уже была специальная встреча. Вот. Но Павел встречался еще со многими людьми, которые видели воскресшего Иисуса Христа. То есть речь идет о том, что Иисус представил фактическую физическую базу для веры последователей Иисуса Христа. Они действительно могли убедиться. Они были неверующими, они не верили в воскресение Иисуса Христа, но Христос поменял их внутренний мир. Есть еще один аргумент, который чрезвычайно важен. Тот аргумент, к которому прибегал Иисус Христос постоянно, это истина Писания. Дело в том, что на сегодняшний день ангелы нам не являются, чтобы сказать: «Христос воскрес», и Христос не показывает руки и ноги. Мы можем поехать в Израиль и посмотреть пустой гроб. Ну, некоторые говорят, ну, это, кто его знает, это тот гроб или другой, может быть, это не совсем тот гроб был, и так далее. Но у нас есть один источник, который был акцентированным ангелами и был акцентированным Иисусом Христос. Этот источник, Иисусом Христом, этот источник истины Священного Писания. Когда Иоанн рассказывает о том, как пустой гроб убедил их с Петром в реальности воскресения, он подчеркивает очень интересную деталь. Посмотрите, Иоанна 20 глава 8 стих. «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». И дальше говорит: «Ибо они еще не знали из Писаний, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». То есть он объясняет, что причина, почему ему нужно было увидеть пустой гроб, заключается в том, что он неправильно воспринимал Писание до того момента. Еще из Писаний не было ему ясно. Вы знаете, после того, когда Христос воскрес, у учеников как будто кто-то лампочку включил. Все то, что они читали, все то, что Христос им говорил, внезапно стало на свои места. Внезапно стало сразу make sense, то есть оно стало понимаемым, оно стало, приобрело завершенную картину. Когда Иисус присоединяется к двум ученикам, которые идут в Эммаус, помните, что происходит там? Там он начинается с Священного Писания, 24 глава, 25 стих. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? и начав от Моисея и пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». И немножко ниже написано, 44 стих, «И сказал ему, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». То есть, посмотрите, ангелы, Иисус Христос, ссылаются на Священное Писание, на истину Священного Писания. И Писание стало окончательным аргументом, подтвердившим для учеников реальность воскресения Иисуса Христа. Иисус сделал особый акцент на Писании. Он знал, что через 40 дней Он будет вознесен к Отцу. И Он знает, что Писание станет основным инструментом, который будет свидетельствовать о Его воскресении. Кстати, об этом он отдельно, особенно сказал в своем разговоре с Фомой. Иоанна 20 глава 26 стих написано, «После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Не видевшие, но уверовавшие – это те, кто поверил Писанию. Итак, мы уже видим два шага. То есть первый шаг – ученики не верят. Второе – Бог убеждает их в том, что Иисус действительно воскрес. Давайте посмотрим на третий шаг – проповедь о воскресении Иисуса Христа. Эти ученики, которые вот только что были неверующими, теперь они стали настолько убеждены в воскресшем Христе, что эта проповедь, она стала основным элементом всей их дальнейшей жизни и всего их дальнейшего служения. Самая первая проповедь, которую апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы, посмотрите, она сфокусирована на воскресшем Христе. Деяние 2:23. «Этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Далее он берет большую часть своей проповеди и представляет в ней экспозицию или изучение 15-го псалма. 15-й псалом Давида из псалтаря, он рассказывает, там слова Давида приводятся, «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». И Петр объясняет, он говорит, «Давид увидел тление. Мы знаем, где могила его, мы знаем, где похоронен он». Но эти слова были сказаны Давидом о воскресении Иисуса Христа. И поэтому он проводит параллели, говорит, «Вот что было написано, вот что произошло, и вы в этом виновны, и поэтому необходимо покаяние». 22 глава, 32 стих написано, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». Друзья, вот это главный месседж, это главное послание, главная идея проповеди, всех проповедей апостолов, которые они тогда провозглашали. Заметьте, как этот триумф, он начинается с этих женщин, которые в страхе подходят к гробу. Он захватывает сердца все больше и больше. И он пропитывает их, он трансформирует, он изменяет их. И он делает их вот такими смелыми. Ученики приобретают такую глубокую убежденность, что они стоят, не боясь, перед этой же толпой людей, которую они только что боялись. Они стоят и провозглашают. Причем провозглашают послание суда. Judgment message. То есть они говорят, этого вы, пригвоздив руками беззаконных, убили. Это не шутка, сказать, бросить это толпе. Вы пробовали кого-то обличать? И вы знаете, как это сложно, как у людей реакция возникает. А ну-ка попробуйте это националистический такой лозунг бросьте. Вы, то есть вы, вот эти люди, которые здесь правоверные это собрались. У Петра достаточно мужества, чтобы это провозглашать. Это главная тема проповеди. Если вы читаете дальнейшие проповеди Петра, вы обнаружите, они все связаны с воскресением. И не только проповеди Петра, но и проповеди Павла. Несколько таких примеров. Деяние 3 глава. В храме они. Опять в храме, опять проповедуют 3 глава, 14 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Друзья, для этого нужна уверенность в том, что это действительно так произошло. Вот в чем торжество воскресения, вот в чем триумф. В следующей главе, где сказано о том, что это была главная тема вообще всех их проповедей. 4 глава, 33 стих. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их». Апостолы говорили о воскресении Христа перед Синедрионом. Петр проповедовал. Помните, когда он пошел впервые, пошел проповедовать язычникам? Первая проповедь, обращенная к язычникам. Вы знаете, о чем проповедовал там апостол Петр? О воскресении Иисуса Христа. Вы знаете, когда апостол Павел пошел в миссионерское путешествие, и в 13 главе приводится одна из его первых проповедей, которую он в этом миссионерском путешествии провозглашал. Я ее хочу прочитать немножко подробнее, чтобы вы увидели, насколько воскресение Иисуса Христа доминировало в их проповедях. 13 глава, 27 стих. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его во гроб, но Бог воскресил его из мертвых». Вот это главное «но», которое здесь присутствует. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. 32 стих. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Опять заметьте, он говорит о воскресении. «И как во втором псалме написано, ты, сын мой, я ныне родил тебя, а что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сём сказал так, я дам вам милости, обещанные Давиду верно. Посему в другом месте говорит, ты не дашь святому твоему увидеть тление». Заметьте, как апостол Павел цитирует целый ряд текстов Ветхого Завета. И он этими текстами демонстрирует, вот посмотрите, он родился, вот посмотрите, он воскрес из мертвых, и вот он говорит о том, что это был ответ на обетование Давиду, и это исполнение того же 15-го псалма он цитирует здесь, который апостол Петр цитировал. 36 стих. «Давид в свое время послужил изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно всем вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов». То есть, заметьте, Евангелие очень тесно связано с воскресением Иисуса Христа. Кстати, все апостолы, они посвятили свою оставшуюся жизнь проповеди Евангелия, центральным элементом которого было воскресение Иисуса Христа. За это им приходилось страдать, за это практически все они умерли мученической смертью. Это триумф воскресения. Но это есть еще одна важная причина. Они не только из неверующих превратились в проповедников посредством того, что Бог убедил их. Есть еще одна важная причина. После того, когда они поверили в воскресение, в их жизни сложилось, в их сознании сложилось стройное и очень конкретное, чрезвычайно ясная система веры. Вот почему Павел говорит: «Если Христос не воскрес, вера тщетна». То есть наша вера бесполезна. Я очень коротко, и сегодня вечером буду говорить немножко подробнее. Очень интересный текст есть у нас, где мы посмотрим, как это действует в нашей жизни сегодня. Но я очень коротко сейчас посмотрю вместе с вами на то, что увидели ученики после того, когда они поверили, что Христос воскрес. Действенность воскресения. Прежде всего, воскресение подтвердило ученикам, в сознании учеников, то, во что они верили, но их вера была недостаточно глубока. Воскресение подтвердило божественную природу Иисуса Христа. Послание к римлянам в 1 главе, с 3 и 4 стих, апостол Павел пишет очень интересные слова. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Заметьте, Иисус пришел, и Он говорил, что Он Сын Божий. У Него было очень необычное рождение, о котором говорили. Но финальное подтверждение Его божественности произошло через то, что Он воскрес из мертвых. Через это Бог засвидетельствовал всем, что Он действительно Божий Сын. На это есть причина. Дело в том, что воскреснуть из мертвых после излияния безграничного Божьего гнева, который обрушился на Христа за возложенные на Него грехи человечества. Так вот, воскреснуть после этого мог только тот, кто обладал безграничной личностью. Иначе невозможно. Безграничный Божий гнев, который обрушивается на эти грехи. Причина, почему безграничный гнев заключается в следующем. Бог безграничен. И поэтому грех, любой грех против Бога, он безграничен. Вот почему мучения в аду не будут иметь конца. Это не просто так Бог слишком разгневался. Это все имеет под собой объективную базу. Вот поэтому для того, чтобы умереть за грех, для того, чтобы искупить личность, которая могла это сделать, должна была быть безграничной. То есть это мог сделать только Бога-человек. Вот почему есть такие псевдохристианские организации, которые не признают божественность Иисуса Христа, не признают Его богочеловечность. Вот почему тогда тщетна вера. Очень просто, тогда сама база веры рассыпается. Тогда христианство makes no sense. Оно не имеет никакого смысла. Кстати, Иисус сам говорил об этом. Он говорил не только ученикам, Он говорил людям, которые критически относились к Нему. Он говорил, у вас будет знамение. Они просили, дай нам знамение. Он говорит, не будет вам знамения. Причина, почему Он говорит, потому что Он очень много делал знамений, но они все интерпретировали так, как это им было удобно. Он говорит, будет одно знамение, знамение Ионы Пророка. Это знамение было связано с тем, что, помните, как Иона был 3 дня в чреве кита, так Сын Божий будет в чреве земли 3 дня. И это было знамением. И, кстати, фарисеи даже после этого не поверили. 5 глава Евангелия Иоанна приводит еще слова Иисуса Христа, где Он говорит о том, что Его воскресение будет подтверждением того, что Он является Сыном Божьим. 19 стих на это сказал Иисус. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо все, что Он творит, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Ибо Отец воскрешает мертвых и оживляет. Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. То есть тот факт, что Отец воскресит Его, будет доказательством того, что Сын может делать то же самое. Итак, это первое. Это подтверждение природы Иисуса Христа учеников, как я уже сказал, зажегся свет, лампочка включилась. Они сразу увидели совершенно в другом свете природу Иисуса Христа. Второе – подтверждение проповеди Иисуса Христа. Для учеников стало ясным, что абсолютно все, что Христос говорил, правда. Они, с одной стороны, верили в то, что Христос говорит, глаголы вечной жизни, но не воспринимали все, что Христос говорил. Теперь в этот момент они вспомнили о том, что Христос говорит. И, кстати, Иисус, перед тем, как Ему быть преданному, Он говорит, что я пошлю Духа, который научит, Духа Святого, который напомнит все, что я говорил вам. То есть учеников все включилось сразу. В своей знаменитой проповеди. Кстати, вот эта точность проповеди Иисуса Христа, она касалась не только тех предсказаний о Его смерти и воскресении, но и вообще сразу же изменилось восприятие всего остального. В своей знаменитой проповеди, которую сказал Христос после насыщения 5000, Иисус 4 раза провозглашает, что тот, кто придет к Нему, того, кто он придет к Нему, Он воскресит в последний день. Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его последний день». Друзья, для того, чтобы это сделать, нужно, по крайней мере, чтобы он сам был жив до последнего дня. То есть это первый фактор. И таких текстов достаточно много. Кроме того, учение Иисуса Христа во многом опиралось на то, что Он говорит от лица Божьего и Сам является Богом. Иоанна 8:51. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали Ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе, Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, что соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». Заметьте, как важность этого слова, как достоверность зависела от того, будет ли Христос жив вовек или нет. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». И эта последняя фраза чрезвычайно важна. Христос не сказал «я был». Он говорит «я есмь», что по-еврейски звучит «Яхве». То есть Он говорит, Он подтверждает, что Он Бог. И вот эта вся Его проповедь, сказанная до того, зависит от того, будет ли Он жив или нет. Как я уже сказал, эти и многие другие проповеди Иисуса Христа после Его воскресения сразу же приобрели другой смысл. Третий фактор, который увидели апостолы, это подтверждение праведности Иисуса Христа. Природа Христа была подтверждена, Его проповедь была подтверждена, праведность Иисуса Христа. Что это значит? Везде, где ученики проповедовали, они подчеркивали, Бог воскресил Его из мертвых. Деяние 2:24. «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его». Тот факт, что Бог воскресил Христа из мертвых, говорит о следующем. Иисус был праведен, Он пострадал не за свои грехи, а за грехи людей, и поэтому Бог, приняв Его жертву, воскрешает Своего Сына. То есть воскресение Иисуса Христа – говорит чрезвычайно многое нам с вами. От Него зависит наше с вами спасение. И самое последнее подтверждение подвига Иисуса Христа. Как я уже сказал, прощение грехов зависит от воскресения. 1 Коринфянам 15:17. «А если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша, и дальше вы еще во грехах ваших». То есть, если Христос умер, но не воскрес бы, мы еще были бы во грехах. Бог воскресил Христа из мертвых. Это, как я уже сказал, означает, что жертва принята. Это означает, что грех полностью оплачен, тление побеждено, смерть больше не имеет силы. В другом месте апостол говорит об этом с другой стороны. Римлянам 4:24. «Но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 10:9 написано: «Ибо устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что и Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Заметьте, как вера спасающая связана с воскресением. Уверенность в воскресении Иисуса Христа свидетельствует о том, что Бог принял искупительную жертву за наши грехи, и она дает нам дерзновение быть уверенными в том, что грехи прощены. В этом сила евангельской веры, друзья. В этом сила Евангелия. Торжество воскресения, проникая в наши сердца сегодня, делает нас уверенными в том, что грехи прощены. И второе, оно делает уверенными в том, что мы имеем вечную жизнь. В том, что тление побеждено и смерть побеждена. 1 Коринфянам 15:19. «А если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». Эта вера в воскресение, она дает нам дерзновение в жизни, она дает нам упование тогда, когда мы не только думаем о вечности, но тогда, когда мы сталкиваемся с проявлением тления здесь на земле. Апостол Павел писал 2 Коринфянам 4 глава с 14 стиха: «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами, посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, внутренний со дня на день обновляется». Как вы видите, друзья, Рождество, воскресение Иисуса Христа, то есть действительно оно проникает глубоко в сознание людей и радикально, радикально изменяет их. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы спросить вас, есть ли в вашей жизни триумф воскресения? Действительно ли Иисус Христос со своей вестью о воскресении пришел в вашу жизнь и сделал следующее. Установлено ли в вашем сердце то, что Христос – Бог? Установлено ли в вашем сердце то, что учение Христа – истина? Установлено ли в вашем сердце то, что грехи прощены? Если в вашем сердце уверенность, что вечная жизнь реальна, наполнено ли это торжество воскресения в вашу душу? Мы встанем сейчас. Давайте мы склоним наши головы и обратим наши сердца к Господу. И у нас есть возможность для того, чтобы воздать славу Господу за торжество воскресения, чтобы сегодня в каждом сердце это торжество было, чтобы каждое сердце сегодня было открыто для триумфа. Давайте мы помолимся и воздадим Господу славу. Благодарим Тебя, Господь, за то, что милости Свои Ты являешь нам. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня открываешь нам абсолютную достоверность воскресения, что сегодня мы можем, глядя туда, в тот день, на то время, когда произошло воскресение, мы можем видеть этот процесс, как оно проникало в сердца людей, как оно вытесняло неверие, как оно наполняло жизнь уверенностью, радостью. Мы сегодня просим о нас самих, Господи. Прошу Тебя о каждом человеке, который присутствует здесь. Благослови каждую душу и наполни, Господи, сердце этим непоколебимым упованием, этой ясной убежденностью в том, что Ты действительно воскрес, в том, что Ты действительно являешься Богом, который пришел на землю и умер за нас, в том, что Ты простил нам грехи, в том, что Ты освободил нас от тления и смерти. И мы сегодня можем жить, уповая на Тебя и доверяясь Тебе. Благослови, Господи, я прошу Тебя за каждую душу, сохрани, Господи, от неверия, чтобы имя Твое прославлялось через нас. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!